Лунный день рождения приближался, и Степа думал о том, как ему быть. Он вспоминал слова Бинги: «Все будет зависеть от того, сможешь ли ты помочь своему числу. Если в это тяжелое время ты сумеешь сделать так, что солнечное число станет сильнее лунного, ты победишь». Бинга не сказала ни слова о том, как этого добиться. Сказала только, что за числом надо ухаживать, словно это растущая в пустыне роза. Именно эти слова и навели Степу на мысль о Мюс, потому что в некотором роде она и была розой, растущей в пустыне его жизни. Если за солнечным числом надо было ухаживать, как за ней, это означало только одно. Когда он первый раз решился проделать свой магический ритуал с ее помощью, вернее, с помощью ее тела, Мюс не обратила на это внимания. Когда он вступил в связь с числом 34 во второй раз, Мюс тоже не возразила против своего использования в качестве медиума. Но когда он в третий раз ткнулся локтями в очаровательную ложбинку под ее позвоночником, она не выдержала.
«What the hell is this? Что это за чертовщина?»
«А что?» — невинно спросил Степа.
«Ты как Саддам Хусейн, cooperating on the procedure, but not on substance. Сотрудничаешь по процедурным вопросам, но не по существу. Зачем ты каждый раз слазишь на пол?»
Степа меньше всего на свете хотел пускаться в объяснение. Тогда объяснять пришлось бы абсолютно все, а это не входило в его планы. «Пикачу играет», — сказал он довольно сухо.
«Это я понимаю», —
ответила Мюс, глядя на него своими огромными глазами, которые, как Степе иногда казалось, светились в темноте.
«Я не понимаю, во что играет Пикачу».
«В Пикачу».
«А разве Пикачу такой?» — недоверчиво спросила Мюс.
«Да», — с достоинством ответил Степа. «Такой вот Пикачу». Степа вышел из положения так элегантно, потому что знал, у самой Мюс были причуды интимного толка, связанные с числом 66, о которых она ничего ему не говорила. Например, проследив связь между зодиакальным знаком Рака и числом 69, он догадался, почему некоторые позиции казались его подруге непривлекательными, и любая попытка подвести к ним действие вызывала у нее раздражение. Понимание скрытых пружин чужого либидо давало Степе ощущение всемогущества. Но он долго не мог понять, почему Мюс каждый раз настаивает, чтобы они ложились ногами к окну. Ясность появилась после того, как он тайно проконсультировался с дорогим аналитиком. Степа уважал психоанализ, считая его чем-то вроде рыночной экономики души. Аналитик принимал, сидя на велотренажере, и был похож на старого мудрого козла, из милосердия говорящего людям только часть страшной правды. Выяснилось, что все просто. Направление, откуда приходил свет, транслировалось в подсознание Мюс как верх. Чтобы ощутить себя частью числа 66, а не 99, ей необходимо было, чтобы к источнику света были обращены именно ноги. Этим же объяснялось, как Степа догадался сам, и ее любовь к модному развлечению — прыжкам со специальной вышки на резиновом канате, прикрепленном к ногам. Сам он ни разу не отважился на такое, хотя Мюс много раз пыталась уговорить его прыгнуть. Ему мерещилось в этом занятии что-то жуткое, имеющее равное отношение к сексу и к смерти. По всем этим причинам Степа приступил к плану Маршалла для числа 34 с уверенностью в своем моральном праве на это таинство. Всего он планировал провести 34 сеанса энергетической связи. После его короткого, но самоуверенного объяснения, Мюс стала относиться к происходящему терпеливо и больше не проявляла никаких признаков раздражения, словно все Пикачу в ее жизни на каком-то этапе отношений начинали проделывать то же самое.
«Пикачу меня проверяет», — шептала она, — «глупый Пикачу».
Иногда она пробовала принять участие в Степиной мистерии, заводила руку назад, ловила локоть, упертый в ее копчик, и начинала успокаивающе гладить его, словно помогая содрогающемуся Степе расслабиться и прийти в себя. Степе не особо нравились эти попытки. Ему было приятно прикосновение Мюс, но он боялся, что из-за него может нарушиться связь с сакральным числом. Отчего-то приходила на ум история Самсона, потерявшего свою силу после того, как Далила обрила ему голову. И хоть ничего похожего на бритье головы не прослеживалось, ему трудно было избавиться от опасений. Слишком высоки были ставки. Однажды, дождавшись, когда он закончит свой ритуал, 31-й по счету, Мюс спросила, почему Пикачу все время так делает? Он не хочет детей? Степа издал что-то среднее между утвердительным мычанием и отрицательным кряхтением.
«Не бойся», — продолжала Мюс, — «об этом я позабочусь сама. Неужели так будет всегда, Пикачу? Ну давай хоть разик, как раньше».
Степе трудно было ответить отказом. «Давай», — буркнул он, — «только не сегодня, я устал». Но следующий раз все равно наступил. Мюс помнила о своей просьбе. Ее пальцы впились в него в момент, когда он уже готов был перелезть через нее и спрыгнуть на пол. Мюс не отпускала. Он мог, конечно, высвободиться силой, но она была как счастье, как весенняя ночь, как сон о самом главном. И Степа смирился, решив, что за один раз ничего страшного не случится. Закрыв глаза, он прижался к ней и забыл обо всем на свете. Мюс взяла его руку, и он вдруг понял, что висит внутри остановившейся секунды, в самом центре которой была небольшая капелька вечности. Он увидел свое 34. Оно было ярко-белого цвета и парило в пространстве, окруженное со всех сторон, огромным красным 66, как луна, видная из космоса на фоне Земли. Степа сложил эти числа и в первый раз понял, что в сумме они дают ровно 100. Это было похоже на вспышку перед глазами. Бесконечные смыслы, прятавшиеся в числе 100, раскрылись, словно у Степы появилось несколько сознаний, которые могли воспринимать их одновременно. 100 состояло из бытия и небытия, которые были представлены нулем и единицей. Эти же цифры намекали на роли, которые Степа и Мюс исполняли в этот миг в Великом театре жизни. А второй ноль был дверью, из которой они вышли на сцену, чтобы отыграть положенное. И в ту же дверь им предстояло вернуться, чтобы вновь стать ничем, растворившись в окружности, замыкавшей бытие с небытием. Но это должно было произойти не скоро, а пока два нуля глядели на них, словно глаза вечности, и у этой вечности были личность и воля, представленные единицей, соединявшей все многообразие сущего в одно целое, которое находилось сейчас совсем близко, готовое наделить новой жизнью. Как всегда, оно пришло на зов стонущего двухголового животного, одного из невероятных существ, которые и населяли эту самую вечность. Степа испугался и попытался заслониться от того, что он, как ему показалось, не вправе был знать. Но страх оказался лишним. Бесконечность исчезла, растворилась в себе, и рядом осталась только быстро дышащая Мюс. Придя в себя, она легонько куснула его за губы. «Пикачу», — прошептала она. Степе было хорошо и грустно. Хорошо из-за того, что он уже давно не испытывал ничего подобного. Грустно было потому, что он понимал, в волшебной вспышке сгорела вся накопленная перед этим энергия. Работы по плану Маршалла надо было начинать с нуля.